www.swaboda-news.ru, где также можно в любое время прослушать последний выпуск новостей «Радио Свобода».
Выпуск новостей подготовил Марк Крутов. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: в России продолжаются акции памяти Анны Политковской. В Беларуси оппозиция отмечает День солидарности с политзаключенными и семьями пропавших без вести. Слушайте репортажи корреспондентов «Радио Свобода» на эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». В ближайшем часе также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. На первой полосе «Новой газеты» сегодня короткий заголовок: «Аня, 9 дней». Анну Политковскую упоминали вчера. Вчера было 9 дней. Но акции в память убитой журналистки продолжаются и сегодня в Чечне и Ингушетии, в Саратове и Красноярске. А вчера в Петербурге и Екатеринбурге состоялись траурные митинги. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову.
Митинг в Санкт-Петербурге прошел на пересечении Малой Конюшиной улицы и Невского проспекта, где собралось несколько сотен человек. О том, как проходила несанкционированная властями акция, посвященная памяти Анны Политковской, рассказывает сопредседатель правозащитной фракции Объединенной демократической партии «Яблоко» Юлий Рыбаков.
Милиция присутствовала, но не мешала ни людям, которые там собрались, ни выступлениям через усилительную аппаратуру, которая, конечно, в общем, в результате дала возможность называть это митингом. Там было где-то порядка 300 человек, и то люди, которые проходили мимо, останавливались, слушали. Там было где-то более 12, по-моему, выступающих. Была молодежь, было много людей, которых мы раньше, допустим, на наших митингах не видели. Есть, конечно, постоянные участники всех демократических акций. Это в основном люди среднего и пожилого возраста, которые уже давно приняли для себя такое решение и участвуют во всех акциях демократического движения. Были представители разных политических партий. Когда мы объявили о проведении этой акции, мы предупредили о том, что мы не хотим, чтобы она превратилась в рекламное мероприятие для тех или иных политических партий, которые будут в этом участвовать. Поэтому никакой партийной атрибутики у нас не было. Хотя были представители анархистов, социал-демократов, демократов, троцкистов, даже лимоновцев. Естественно, «Яблоко», естественно, «Союз правых сил», «Мемориал», правозащитные организации и так далее. Но все они выступали в качестве граждан нашего города, а не представителей политических партий.
Вспоминали Анну Политковскую и в Екатеринбурге. На вчерашний пикет памяти журналистки вышли представители нескольких правозащитных и политических организаций, таких как «Мемориал», «Российский антифашистский фронт», «Движение против насилия», «Союз правозащитных организаций Свердловской области», «Партии Яблоко» и «Движение за права человека». С подробностями из Екатеринбурга наша коллега Евгения Назарец.
По сути и форме сегодняшняя акция – продолжение той, которая состоялась в минувший вторник. Председатель Екатеринбургского мемориала Анна Пастухова отметила, что видит среди участников не только постоянных активистов правозащитных мероприятий, но и новых людей. Им адресовано послание на листовках, напечатанных к сегодняшнему пикету, поясняет Анна Пастухова.
Я привела слова Джона Дона, процитированные Хемингуэем. «Смерть каждого человека умоляет и меня, потому не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». И я поддерживаю. Поддерживаю обращение моих коллег в Москве и других, чтобы в этот день все зажгли свечу на окне и потушили свет в память и об Анне Политковской, и обо всех, кто пал жертвой вот такого террора.
Большинство местных средств массовой информации, конечно, не оставило без внимания пикеты правозащитников. Многие опубликовали комментарии политиков и общественников, привели социологические исследования о роли журналистов в России. Так, агентство «Новый регион» провело опрос на своем сайте. На вопрос, кто и что есть сегодняшний журналист, большинство проголосовавших ответило: «продажная тварь». Чуть меньше посетителей интернет-портала считают, что журналист – это идеологический инструмент. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в этот день навестил родных и близких Анны Политковской. Само издание, где работала журналистка, не проводило никаких специальных акций и мероприятий.
Сейчас у нас поминки. Сегодня 9 дней. Вот мы сидим за столом. Не дело газеты устраивать митинги. Это делают люди по всей стране и по всему миру. Парижа, Варшаве. Это делают люди. А газеты делают газеты. Мы круглосуточно делаем газеты и ведем следственные мероприятия.
По словам генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко, организация, которую он возглавляет, выпустит специальную газету, посвященную Анне Политковской под собственным логотипом, а не под брендом общей газеты, как планировалось ранее. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Ровно год назад, 16 октября 2005 года, представители гражданского общества в Белоруссии предложили провести День солидарности с белорусскими политзаключенными и семьями исчезнувших оппозиционеров и журналистов. С тех пор в каждый 16-й день очередного месяца в 8 часов вечера в квартирах белорусских граждан, поддержавших инициативу, на 15 минут гаснет свет, а на подоконниках появляются свечи в память о тех, кому борьба за свободу и демократию стоила жизни, рассказывает корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
Инициатива проведения Дня солидарности возникла в прошлом году. Тогда семьи пропавших оппозиционеров выставили ультиматум властям – до 16 сентября 2005 года провести объективное расследование дел об исчезновении их близких. Именно 16 сентября 1999 года при таинственных обстоятельствах пропали бывший вице-премьер белорусского правительства Виктор Гончар и общественный деятель Анатолий Красовский. Спустя год бесследно исчез экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко. Такая же участь впоследствии постигла оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского. До сих пор остается много вопросов вокруг смерти бывшего вице-спикера белорусского парламента Геннадия Карпенко и политолога Анатолия Майсени. Однако отказ официальных властей расследовать дела исчезнувших и жестокие разгоны акций «Цепь неравнодушных людей» дали активистам оппозиции основания утверждать. Сами власти причастны к политически мотивированным похищениям и намеренно препятствуют установлению истины. Лидер гражданской инициативы «Мы помним» Ирина Красовская, координатор движения «Зубр» Никита Сасим и известная журналистка Ирина Халиб призвали белорусов в знак солидарности 16 октября выключить на 15 минут свет в своей квартире и поставить на подоконник зажженную свечу. Однако и спустя год вопрос, где же исчезнувшие оппоненты власти, не утратил своей актуальности. Говорит международный координатор акции Ирина Красовская, супруга исчезнувшего политика Анатолия Красовского.
Акция солидарности, которую мы проводим каждое 16-е месяца.
Акциям солидарности, которую мы проводим каждое 16 число каждого месяца, исполняется год. Уже можно констатировать, что миллионы людей откликнулись на наш призыв как за пределами страны, так и в самой Белоруссии. Сегодня наши друзья в Вашингтоне также будут проводить акцию солидарности возле белорусского посольства. В отличие, кстати, от Белоруссии, в США никто ее проводить не запрещает. Кроме того, акции традиционно пройдут в Украине, Польше, Бельгии, Франции, других странах. К сожалению, в Белоруссии все происходит наоборот. Очень многие люди нас поддерживают. Но власти, которые имеют отношение к исчезновениям политических оппонентов, делают все, чтобы уничтожить даже память об этих людях. Одна из инициаторов акции солидарности, журналистка Ирина Халип, смысл идеи видит в том, чтобы представить себе Белоруссию, в которой люди могли бы жить. А темные окна, в которых видны только тени горящих свечей, могут стать тем самым зеркалом, в котором белорусы увидят, что их очень много. Может быть, с этого все и начнется, резюмирует Ирина Халип. Но сегодня вспоминают не только исчезнувших оппонентов режима. Накануне белорусские правозащитники акцентировали внимание на резком усилении политического пресса против ряда активистов оппозиции. За свои убеждения отбывают различные сроки наказания известные в стране политики и общественные деятели: Александр Козулин, Андрей Климов, Павел Северинец, Николай Статкевич, Артур Финкевич, активисты организации «Партнерство» Тимофей Дранчук и Николай Острейко, готовятся судебные вердикты в отношении активистов «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича и Павла Красовского. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне и Ингушетии сегодня пройдут траурные акции в память Анны Политковской. Коллегия присяжных городского суда Петербурга сегодня вынесет вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. В Люксембурге возобновляются переговоры о перспективах вступления Сербии в Евросоюз. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут. Обращаю внимание наших слушателей, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе «Маяк». Ведет ее, как обычно, моя коллега Елена Фанайлова. И сегодня речь пойдет о следующем. Московский грузинский стол на фоне российской антигрузинской кампании. Разделяем ли культурные пространства у России и Грузии. Почему российская интеллигенция и люди творчества не реагируют на беду своих грузинских товарищей? А в гостях у программы писатель Александр Ибанаидзе, художник Георгий Татибадзе, театровед Майя Мамаладзе, а также два журналиста Евгения Лавут и Юлия Шагинурова. Итак, программа «Свобода в клубе «Маяк»» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень», и теперь к обзору центральной российской прессы. Газета «Коммерсант» написала сегодня о том, что Deutsche Bank ведет переговоры о выкупе долга и приобретении контрольного пакета акций «Юкоса». По мнению экспертов, известный инвестиционный немецкий банк действует в интересах компании «Газпром», конкурирующей с «Роснефтью» за право обладания новыми нефтяными активами. Подробности у Антона Жилнова.
Об интересе Deutsche Bank и его российского подразделения к активам ЮКОСа «Коммерсанту» на прошлой неделе сообщили два независимых источника в инвестбанковской сфере. Вчера в беседе с изданием информацию подтвердил и председатель совета директоров ЮКОСа Виктор Геращенко. По его словам, на прошлой неделе он получил письмо из Deutsche Bank, подписанное главой дочки Инвестбанка в России Ильей Щербовичем. В письме сообщалось, что банк заинтересован в переговорах о приобретении контрольного пакета ЮКОСа и готов взять на себя долги компании. В Deutsche Bank и российском подразделении Deutsche UFG в воскресенье получить комментарии официальных лиц не удалось. Сам ЮКОС ситуацию не комментирует. Николай Лашкевич, пресс-секретарь конкурсного управляющего ЮКОСа Эдуарда Рябгуна, сообщил, что в офисе управляющего о предложении ничего не известно. Неофициально же собеседники «Коммерсанта» в инвестбанках утверждают, что с инициативой участия Deutsche UFG выступал еще в начале лета 2006 года, но о конкретных шагах по реализации этой идеи ничего не было известно. В чьих интересах действует Deutsche Bank в данном случае, Виктор Геращенко, по его словам, не знает. Мы порекомендовали им обратиться к директору групп Минотеп Тимуру Осборну и дали все его контакты. Велись ли с ним какие-нибудь переговоры, я не знаю, но мировое соглашение возможно всегда, сказал господин Геращенко. Вероятность того, что Deutsche Bank действует в интересах Роснефти, главного кредитора ЮКОСа, считающегося претендентом номер один на контроль над активами компании, невелика. В самой компании информацию об интересе Deutsche Bank к ЮКОСу также не комментировали. Замглавы информационного департамента «Газпрома» Сергей Куприянов вчера отказался обсуждать с «Коммерсантом» инициативы Deutsche Bank. Но в отличие от «Роснефти», «Газпром» выглядит наиболее вероятным клиентом Deutsche Bank в таких переговорах. Напомним, 9 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провел рабочую встречу с председателем правления Deutsche Bank Йозефом Акерманом, на которой неожиданно был поднят вопрос о досрочном погашении кредитов «Газпрома», привлеченных при участии Deutsche Bank. Накануне крупных сделок реструктуризация портфеля – операция обычная, полагает «Коммерсант». Кроме того, господа Миллер и Акерман как раз обсуждали вопросы финансирования сделок «Газпрома» по поглощениям. Deutsche Bank является официальным стратегическим консультантом «Газпрома» с 2004 года и консультировал корпорацию, например, в такой крупнейшей сделке, как продажа почти 11% акций компании «Роснефтегаз». Отметим, сейчас в России находится и член правления Deutsche Bank Тессен фон Хайдебрек, который сегодня примет участие в консультативном совете по иностранным инвестициям у премьер-министра Михаила Фродкова. Аналитики инвесткомпаний говорят, что основания выкупить контрольный пакет ЮКОСа и, заплатив его долги, избежать распродажи компании, есть и у «Газпрома», и у «Роснефти». Круг претендентов, которые могли сделать такое предложение, состоит из двух этих компаний, считает аналитик Банка Москвы Владимир Веденеев. Роснефти будет достаточно сложно переварить такую сделку, а для «Газпрома» она не является критичной. В то же время эксперт полагает, что переговоры с групп Минотеп вряд ли завершатся успешно. Таким образом, если Deutsche Bank действует в интересах «Газпрома», то именно он оказывается в центре ключевого конфликта в российской экономике следующего года – стратегического соперничества «Газпрома» и «Роснефти» за нефтяные активы в России и влияние в высших эшелонах политической власти, заключает «Коммерсант». Антон Жилнов для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Что происходит с ценами на недвижимость в Москве? Некоторые эксперты утверждают, что их рост наконец-таки остановился, однако представители риэлторского сообщества приводят совсем другие данные. Цены на жилье в российской столице с сентября 2005 года выросли почти на 100%. Над темой работала Ольга Вахончева.
Недвижимость в Москве сегодня дороже некуда. И это еще не предел, заявили на пресс-конференции представители Российской гильдии риэлторов. Показательное сравнение. В 2000 году однокомнатная квартира в столице стоила в среднем 18 тысяч долларов. Сегодня точно такая же стоит уже 140 тысяч. Это не учитывая вариаций – район, новое или вторичное жилье и сопутствующие этому детали. Специалисты пытаются объяснить стремительный рост цен на недвижимость. Основа цены любого товара – его себестоимость. Но на рынке недвижимости это не главный фактор роста цен. Конечно, получить землю под строительство очень дорого и сложно. Есть в этом вина федеральных и московских законов, все больше усложняющих систему сбора документации. Налицо результат. Объемы строительства сокращены, а цена квадратного метра в городе завышена в среднем на 40-50%. А ведь проблема решаема, говорит руководитель комитета по инвестициям в недвижимость Александр Тарханов.
Прозрачная процедура представления земельных участков, прозрачные процедуры градодеятельности, регулирования и приход на рынок профессиональных инвесторов. Потому что при той степени неопределенности, которая у нас заложена нашим законодательством, ни один инвестор под низкую доходность деньги не вложит. Он будет в своей доходности делать коррективы на те риски, которые он несет.
Инвесторам посвятили отдельную главу, подразделив их на несколько категорий. Частные инвесторы, которые провоцируют рост цен на рынке недвижимости. Их немного – 10-15% от общего числа инвестиционных фирм. Но погоду для покупателей жилья они делают крайне пасмурной. Вице-президент гильдии риэлторов Григорий Полторак окрестил их спекулянтами. Квартиры покупают с учетом быстрого роста цен и через полгода продают их с внушительной выручкой для себя. Вторая группа – это инвесторы, вкладывающие в жилье деньги. По определению Полторака, недвижимость – это самая настоящая валюта, только курс ее очень высок.
Что такое недвижимость, резюмировать? Это, с одной стороны, потребительский товар в основном, с другой стороны, это спекулятивный товар, вот немножечко, и это еще и та самая валюта, квадратный метр недвижимость, которая используется для сберегательных целей.
Психология населения – фактор, влияющий на темпы роста цен на жилье. Народ каждый год с ужасом ждет кризиса. Повышенный спрос породил и небывалый ажиотаж. Самый оптимистичный прогноз дал Геннадий Стерник, независимый аналитик рынка недвижимости. По его практически математическим подсчетам, через 2-3 месяца начнется замедление темпа роста цен и ситуация постепенно стабилизируется. А к 2007 году темпы роста могут даже снизиться.
Чему я вас призываю? Мы все травмированы на уровне генов, дефолтом, кризисом и всякими безобразиями, которые у нас творились. Забудьте об этом. У нас устойчивое экономическое развитие на длинные годы. Темпы могут меняться. И вот в рамках этого устойчивого экономического развития будут расти цены и будут темпы роста колебаться. Забудьте слово «падение», забудьте слово «обвал», «кризис». Нет. Такого больше не будет. И даже вот падение цен на нефть на 25-30% – это не такое страшное падение, чтобы оно наш рынок привело к падению.
Правда, долгосрочных прогнозов Стерник давать не стал, заявив, однако, что цены на рынке недвижимости не темпы и расти будут еще лет 10-15 минимум. Скрасил это сообщение аналитик плюсами, которые даст реализация национального проекта «Доступное жилье», в частности, ипотека.
Если ввести в доступность жилья еще ипотеку, если ввести в доступность жилья господдержку, всякие субсидии, а мы такую модель построили, математическую доступность жилья, то ситуация начинает меняться к лучшему. И человек с ипотечной поддержкой, с средними доходами, но не ниже средних, но средними, уже ему жилье становится доступным. Вот с этими сумасшедшими ценами.
Ипотека не панацея, и российские банки с радостью готовы помочь в решении жилищной проблемы не без выгоды для себя, не согласился со Стерником вице-президент гильдии риэлторов Константин Апрелев. Он один из разработчиков проекта «Доступное жилье». Он был категоричен, сообщив, что в России нет потолка для роста цен. И семья москвичей со средними доходами, это где-то примерно 3000 долларов в месяц на человека, никогда не сможет купить квартиру по ипотеке, не влезая в многолетнюю долговую яму.
На сегодня покупать покупательская способность среднего класса даже с помощью ипотеки абсолютно ограничена. Вопрос здесь заключается в следующем. Два члена семьи, 6 тысяч долларов по ипотечному кредиту, они могут выплачивать на сегодня по оценке андеррайтинга банками максимум 2 тысячи. Что такое 2 тысячи кредит ипотечный на 10 лет? Это значит, что в течение года они должны отдать 24 тысячи, а за 10 лет 240 тысяч. Примерно половина — это проценты банка. Значит, эти люди могут купить квартиру за 120 тысяч. А квартир таких в Москве нет уже. Средний класс сегодня с помощью ипотеки сразу в лоб квартиру купить не может. Он может только улучшить свои имеющиеся условия. Ясно, что это резко сокращает доступность и резко сокращает спрос.
Ответа на жизненно важный вопрос, когда жилье будет доступным и случится ли это в ближайшие несколько лет, нет даже у специалистов. Как нет и утешительных перспектив для потенциальных покупателей квартир и домов. Москва – город дорогой, и дешевого жилья здесь быть не может. Как и нечего ждать, что столица начнет активно застраиваться. Подвел черту дискуссии вице-президент гильдии Андрей Гусев. Никто не возмущается, когда дорожает золото. Так почему рост цен на жилье, как прекрасный способ вложений и сохранения денег, вызывает столько негодования? Заявил он.
Если производство золота может быть еще каким-то таинственным образом увеличится, то количество квадратных метров в Москве точно никогда не увеличится. Если у нас сейчас есть около 200 миллионов квадратных метров в Москве, то мы в год можем пристраивать к нему еще 4-5. Это, я извиняюсь, всего 2%. А если к этому еще прибавить, что фонд жилищной Москвы безумно старый, то приблизительно столько же каждый год выходит из объема, потому что его некому ремонтировать, потому что он просто устаревает, то это достаточно стабильная ситуация. Ситуация по квадратным метрам стабильная, а спрос постоянно растет. Но что тут поделаешь? Какие тут могут быть прогнозы? Только восхитительные. Слава Богу, что Москва становится все лучше и богаче.
Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Тема продолжит опрос на улицах Москвы. Знаете ли вы, сколько стоит ваша квартира? Такой вопрос задавал прохожим Максим Ярошевский.
Примерно знаю. Но если учесть, что она в центральном административном округе, да, так вот у меня 58 квадратных метров. 240-250 тысяч. Да. Хотя это старый дом, только за место пребывания. Потому что дом 30-х годов. С деревянными перекрытиями и все прочее. Она стоит меньше, реально. Ну, не то, что меньше, просто такая конъюнктура сложилась. Если рядом у метро Фрунзенская 17 тысяч квадратный метр, долларов я имею в виду, а за 12 тысяч на вторичном рынке стоит очередь, как рассказывают риэлторы, ну, у кого-то скопились излишние деньги, инфляция большая, и вкладывают их, так сказать, в недвижимость.
Нет, не знаю. Для приезжих, конечно. Те, кто приезжают сюда, пытаются заработать, в итоге, естественно, для них это дорого. Дорогой рынок, кому-то надо это все.
Нет, не знаю. Не общалась, не интересовалась, ничего. Наверное, много. Это только для молодежи, там они берут какие-то субсидии, какие-то там займы берут. А вот уже в пожилом возрасте эти не могут. Куда?
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, знают ли они, сколько стоит их квартира. Вопрос подготовил Максим Ярошевский. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и прежде чем мы перейдем к краткой сводке новостей, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире программа «Время гостей», и в гостях у моего коллеги Михаила Соколова сегодня будет депутат Государственной Думы России, совладелец «Новой газеты» Александр Лебедев. Итак, программа «Время гостей» в 7 часов вечера по московскому времени, а сейчас 12:30 и краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
В России продолжаются траурные мероприятия, приуроченные к 9-му дню со дня гибели обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сегодня акция памяти журналистки проходит в Чечне и Ингушетии. Коллегия присяжных городского суда Петербурга выносит вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Он умер от потери крови после того, как ему были нанесены более 30 ножевых ранений. На скамье подсудимых 14 человек. США призвали Китай к выполнению всех пунктов резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против КНДР, принятой в субботу, в ответ на проведенное Пхеньяном ядерное испытание. До этого Пекин дал понять, что не намерен проводить досмотр всех судов, направляющихся в КНДР и выходящих из ее портов, как того требует резолюция. В Ираке суннитские повстанческие группировки объявили, что будут добиваться провозглашения исламского государства в 6 иракских провинциях, включая Багдад. Декларация суннитов появилась в интернете. Факт похищения итальянского фотокорреспондента в Афганистане подтвержден. Габриэле Терселло был похищен вооруженными людьми несколько дней назад на юге страны на пути из провинции Гельмент в Кандагар. В Люксембурге сегодня возобновляются переговоры руководства Евросоюза с премьер-министром Сербии Воиславом Каштуницей о перспективах вступления этой страны в ЕС. На Гавайских островах введен режим стихийного бедствия в связи с сильным землетрясением, произошедшим в воскресенье. Сообщений о жертвах не поступало. Как сообщают сейсмологи, угрозы возникновения цунами в Тихом океане нет. В Индонезии выявлен 54-й случай смерти от птичьего гриппа. Скончалась пожилая женщина. Анализы показали наличие в ее крови вирусного штамма H5N1. Организация стран-экспортеров нефти на этой неделе официально объявит о сокращении нефтедобычи на 1 000 000 баррелей в день, чтобы не допустить дальнейшего падения цен на топливо. Действующая квота – 28 миллионов баррелей в сутки.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На телеканале «Культура» начинается показ сериала «Вещественные доказательства». Это цикл документальных фильмов, посвященных сокровищам Государственного исторического музея. Рассказывает корреспондент «Свободы» Лилия Пальвелева.
Словосочетание «вещественное доказательство» из лексикона следователей. Причем же здесь музей? Дело в том, что в каждом из 8 получасовых фильмов, снятых телекомпанией АБТВ, проводится свое расследование исторических событий, в котором вещественным доказательством является тот или иной экспонат. Сериал снят при деятельном участии сотрудников исторического музея. Слово его генеральному директору Александру Шкурко.
Мне это показалось очень заманчивым. Создание такого цикла передач, которая бы была не просто некими репортажами, некими формами просветительских занятий из залов музея, а которая бы отвечала, наверное, вот современным посылкам, когда именно занимательность и сам интерес, который возбуждается, он делается методами, близкими к всякого рода детективным формам организации сюжета. Поэтому вот эта посылка пойти от вещи как свидетеля бытования в каком-то определенном человеческом кругу, от этого круга к тем событиям, в которые были вовлечены эти люди, конкретные персонажи истории, а затем выйти так или иначе и на какое-то определенное отношение к эпохе, мне показалось, что это очень важно сегодня. И это инструмент, который может работать.
Среди предметов, о которых идет речь в сериале, привезенный из Голландии гигантский глобус Петра I, портрет русского дипломата, отправленного Иваном Грозным в Англию, написанное специально для интерьеров исторического музея полотно Семирадского «Похороны Руса» и чугунная могильная плита, установленная когда-то над захоронением мятежных стрельцов. Все эти вещи позволяют авторам сериала путешествовать не только во времени, но и в пространстве. Музейные залы органично расширяются за счет съемок в разных городах и странах. Экспонаты перестают быть молчащими, малопонятными для непосвященных. Жаль только, что увидят фильмы в основном дети, вернувшиеся из школы, и пенсионеры. Время показа 14:30, каждый вторник. Лилия Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжает научная панорама, редактор рубрики Ольга Орлова.
Группа ученых из Японии и США расшифровала самый маленький бактериальный геном. Он содержит только 160 тысяч нуклеотидных пар, букв генетического текста, и кодирует всего 182 белка. До этого самым маленьким считался геном примерно в 3 раза больше и кодирующий около 500 белков. Бактерия-рекордсмен живет в клетках крошечной листобложки. Открытие такого маленького генома важно для понимания природы симбиотических отношений между живыми существами. Команда ученых из США представила результаты измерений дневных и ночных температур на планете, находящейся вне Солнечной системы. Планета, подобная Юпитеру в созвездии Андромеда, находится на расстоянии около 300 триллионов километров от Земли. Подсчеты температур были сделаны на основе измерений светового излучения дневного и ночного полушарий. Новые данные позволили уточнить модели переноса тепла в атмосферах горячих планет-гигантов. По мнению исследователей, атмосферы Земли и остальных планет Солнечной системы теперь можно рассматривать в ряду других, в том числе экзотических планет, что поможет понять более общие метеорологические закономерности. Американские ученые провели широкое исследование, раскрывшее генетическую основу двух типов раковых заболеваний. Сравнив 13 тысяч генов из 22 образцов опухолевых тканей, ученые выявили 180 генов, мутирующих чаще других. Именно эти мутанты ответственны за формирование раковых опухолей. Они кодируют различные по функциям белки, отвечающие за транскрипцию и межклеточные взаимодействия. Большинство обнаруженных генов мутантов ранее не рассматривались в качестве раковых агентов. Эти результаты обрисовывают генетический ландшафт раковых заболеваний, открывая путь новым диагностическим и терапевтическим средствам. Новозеландские геологи открыли в Новой Гвинее источник крупнейшего геотермального месторождения золота. Оно располагается в центре потухшего вулкана на глубине 400 метров и занимает площадь 2 квадратных километра. Его запасы оценены в 1300 тонн. Анализ проб из скважин этого месторождения показал большое количество золотых частиц, так что за год подземные геотермальные растворы отлагают до 24 килограммов золота. Подсчитав скорость растворения и осаждения золота, ученые оценили возраст источника. Это одно из самых молодых геотермальных месторождений. Ему всего 55 тысяч лет.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Воронежа вас познакомит корреспондент «Свободы» Михаил Жеребятев.
В центре внимания воронежских изданий в конце сентября, первой половине октября, оказалась стратегия развития региона. Крупнейшее издание «Коммуна» поместило большое интервью с ведущим специалистом в области экономической географии, профессором Московского университета Натальей Зубаревич. Исследователь полагает, что Воронежская область будет прирастать прежде всего за счет областного центра и его сервисных функций. Среди них одна из ключевых ролей принадлежит высшему образованию. Сегодня из того, что получает Воронеж в виде налогов, только 17% областные власти оставляют на его нужды. Такая политика противоречит наметившейся перспективной логике развития региона, считает Наталья Зубаревич. Подобный же диагноз поставили региональные экономики и специалисты из Центра стратегических разработок «Северо-Запад». Питерские эксперты подготовили по заказу обладминистрации документ о приоритетах развития региона. Наиболее благоприятный сценарий, пишет «Коммуна», связан с перерастанием Воронежа в агломерацию, с созданием условий для инвестиций и бизнеса, появлением принципиально новых перспективных отраслей. Все это в совокупности должно привести к увеличению миграционного потока в Воронежскую область и поправить демографическую ситуацию. Проблемы воронежской экономики дня сегодняшнего рассматривает «Коммерсант Черноземья». В январе авиационный завод начинает производство комплектующих для европейского концерна «Airbus». Общая стоимость заказа – 7 миллионов долларов. В другой отрасли местной экономики, радиоэлектроники, вступил в активную фазу спор хозяйствующих субъектов. Один из акционеров воронежского предприятия «Электросигнал», объединение с похожим профилем и названием из Новосибирска, оспаривает законность продажи руководством воронежского завода двух цехов. По мнению экономических аналитиков, которые приводит «Коммерсант Черноземья», активизация сибирских акционеров свидетельствует о борьбе за влияние на воронежское предприятие, которое вошло в структуру нового оборонного концерна «Созвездие». Другой спор хозяйствующих субъектов коснулся простых верующих. В начале сентября появился документ мэрии о строительстве нового многоэтажного корпуса областного суда. Как полагают верующие, обратившиеся за помощью к самому патриарху, московскому и всея Руси, даже рытье котлована на склоне холма может привести к необратимым разрушениям подпорной стены, которая с трех сторон держит верхний равнинный участок. А на нем как раз стоит собор. В ходе конфликта выяснилось, что окончательную санкцию на ведение работ должны давать областные власти. С 1 июля вступил в силу областной закон о распоряжении земельными участками в Воронеже, государственная собственность на которой не разграничена. Право на продажу и аренду до 90% земли в областном центре перешло к областной администрации. Игровое измерение местной экономики, давшей 5% поступлений в бюджет Воронежа за первое полугодие, рассмотрели «Воронежский курьер» и «Еженедельник Майо». Областной закон о порядке размещения игровых автоматов неэффективен, признают журналисты МАЙО. По количеству казино на душу населения Воронеж даже превзошел столицу. А воронежский курьер рассказал, как владельцы казино могут не попасть под действие запретительных мер, сменив лишь вывеску заведения. Скандалом в местной элите посвящена публикация «Экономики и жизнь Черноземья». «Валенок или двурушник» с подзаголовком «Консультант губернатора рассекретил схемы своего шефа». Губернатор Воронежской области обратился в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета» в отношении редактора «Воронежских вестей». Проверка установила причастность к публикации этого материала консультанта губернатора, подполковника, получившего ныне очередное звание, пишет «Экономика и жизнь Черноземья».
Обзор прессы в Воронеже подготовил Михаил Жеребятев. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Россию приехал один из известных европейских историков, профессор Берлинского университета Михаил Райман. После событий Пражской весны он был вынужден эмигрировать в Германию. В Москве Михаил Райман выступил с докладом, в котором познакомился со своим видением политической обстановки послевоенной Европы. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» Юрия Багрова.
Предпосылки для начала так называемой «холодной войны», по мнению профессора Михаила Раймана, появились еще в середине 40-х годов прошлого века. Задолго до окончания Второй мировой войны, во время Ялтинской конференции, лидеры трех держав уже обсуждали послевоенное разделение Европы. Советское руководство желало видеть в странах, граничащих с СССР, лояльные правительства. Причем восточноевропейские государства условно поделили на победителей и побежденных. В число первых вошли Польша, Чехословакия и Югославия. Однако отношения с правительствами этих стран складывались непросто, и в первую очередь с Польшей, которая, по мнению Советского Союза, должна была стать главным буфером между СССР и Центральной Европой. Позже возникают противоречия с коммунистическим правительством Югославии. О сталинской концепции построения послевоенной Европы рассказывает профессор Михаил Райман.
Положение приблизительно такое, что, я думаю, можно сказать, до 1947 года сталинская политика старалась вот с этими очень неблагоприятными условиями для себя и для этого союза как-то удержать какую-то границу, на которой можно было бы маневрировать хотя бы в той степени, чтобы решить основные проблемы. Это период 1945 года, когда советское правительство соглашается на, по существу, свободные выборы в Австрии и в Венгрии, где в обоих странах коммунисты терпят очень тяжелое поражение. За этим следуют относительно свободные выборы в Чехословакии 1946 год. Где соглашается на некоторые очень небольшие концессии в Румынии и в Болгарии. И тогда возникает эта концепция мирного пути к социализму. Что она должна приблизительно сказать? Если мы сохраним какие-то отношения международные, то мы согласны на какие-то существенные, со сталинской точки зрения, потому что объективно это немножко по-другому, на какие-то существенные внутриполитические уступки. Он это говорит в беседе с польскими коммунистами, и да, его концепция такая. О международных отношениях и возражениях советников вам не стоит заботиться. Эти проблемы решаем мы, это решаете не вы. Что касается ваших стран, то вы имеете возможность идти к социализму без гражданской войны. Вы можете сохранить парламентские условия, то есть существование нескольких партий. Вам нужна оппозиция. Оппозиция – лояльная оппозиция. Там это прямо говорится – лояльная. Теперь он объясняет, какая лояльная оппозиция. Там совершенно это речь становится ясным. Оппозиция, которая не будет стремиться свергнуть существующее правительство.
Ни одно из этих условий позже советское руководство не позволило выполнить. Недовольство в этих государствах подавлялось порой военной силой. Профессор Михаил Райтман уверен, что более полную картину послевоенного мира можно было бы построить, имея зарубежные историки доступ к российским архивам. К сожалению, даже российские специалисты не имеют такой возможности. Документы полувековой давности до сих пор остаются засекреченными. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне и Ингушетии сегодня пройдут траурные акции в память Анны Политковской. Коллегия присяжных городского суда Петербурга сегодня выносит вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. В Люксембурге возобновляются переговоры о перспективах вступления Сербии в Евросоюз. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди экономическая панорама. Сегодня ее подготовил Сергей Сининский.
Накопленная с начала года инфляция в России за 10 месяцев составит 7,5%. Такой прогноз представил сегодня, выступая на конференции в Москве, первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Доля просроченных кредитов в общей массе выданных населению России за 8 месяцев 2006 года составила 2,7%, сообщил сегодня председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. Таким образом, объем просроченных потребительских кредитов увеличился с начала года наполовину. По словам Игнатьева, в начале 2005 года объем просроченной задолженности составлял 1,4%, а к началу 2006 – 1,9% от всей суммы выданных в России потребительских кредитов. Министр экономического развития и торговли России Герман Греф предложил учредить в стране специальное агентство по привлечению иностранных инвестиций. В 2005 году, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию, составил 14,6 миллиарда долларов. Это на 500 миллиона меньше, чем в Бразилии, почти в 2,5 раза меньше, чем в Гонконге или Сингапуре, и в 5 раз меньше, чем в Китае. Крупнейший банк Китая, индустриально-коммерческий, начал сегодня прием заявок на покупку своих акций в рамках первичного их размещения, которое завершится к 27 октября. Общий объем размещения, по прогнозам, составит почти 22 миллиарда долларов, что сделает его крупнейшим в мировой корпоративной истории. До сих пор таковым считается первичное размещение акций, проведенное в 1998 году японской компанией сотовой связи NTT Docomo – 18,4 миллиарда долларов. Крупнейшим размещением акций российской компании стало проведенное в июле 2006 года государственной компанией «Роснефть» – более 11 миллиардов долларов. Второй и третий по величине банки Китая уже провели первичное размещение своих акций в октябре 2005 и мае 2006 года, выручив более 11,8 миллиардов долларов соответственно. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26,93, на завтра 26,96, к евро на сегодня 33,83, на завтра предположительно 33,74. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,25.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский. Вы слушаете «Свободу в полдень», и завершает программу, как всегда, традиционная спортивная рубрика. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, добрый день.
Добрый день.
Как всегда, по понедельникам мы обозреваем в первую очередь, конечно же, футбольные чемпионаты и России, и других стран. И я думаю, что много разных интересных событий. Но все-таки начнем, наверное, с российского футбола, тем более, что в субботу был тур и много интересных результатов.
Да, ну, начну я с того, что в российской премьер-лиге на первое место вновь вышел ЦСКА после домашней победы над Рубином 2-1. У него стало 45 очков, а прежний лидер Локомотив на своем поле проиграл футбольному клубу Москва 0-1. И вместе со Спартаком, который взял верх над Зенитом 1-0, делит второе-третье места, уступает ЦСКА теперь 2 очка.
Наталья, ну, чемпионат приближается к концу, и, как всегда, в конце интересно не только то, что делается вверху, но и внизу таблицы. Насколько я понимаю, и там тоже происходят интересные, так сказать, процессы.
Ну да, вот Шинник, который замыкает турнирную таблицу уже достаточно давно, он в очередной раз проиграл Крыльям Советов 0-2, у него осталось 9 очков, и он уже гарантированно вылетает из премьер-лиги. Также снова проиграла Динамо. Динамо, оно проиграло во Владивостоке Лучу Энергия 1-3, и теперь оно занимает предпоследнее место, у него 18 очков, а Торпедо, которое до этого было на этом месте, поднялось на ступеньку выше, так как оно сыграло в ничью со Спартаком из Нальчика. Ну, так что из премьер-лиги точно выбывает Шинник и одна из московских команд.
Вот. Ну, а теперь о чем поговорим в новости?
Ну, продолжу футбольную тему европейскими чемпионатами. Так вот, в итальянской серии А тоже поменялся лидер. На первое место вышел Интер, который взял верх над Катани 2-1 и набрал 14 очков. А делившие до этого второе место Рома и Палермо проиграли. Рома Реджини 0-1, Палермо Аталанти 2-3, и у них осталось по 12 очков. В английской премьер-лиге очередные победы одержали в 8-м туре Манчестер Юнайтед и Челси, причем оба на выезде, после чего набрали по 19 очков. Манчестер Юнайтед взял верх над Уиганом 3-1, а Челси над Рейдингом 1-0. И третьим с 16 очками идет Портсмут, который нанес поражение Вестхэму 2-0. По-прежнему трое власти в Бундеслиге Германии. По 13 очков имеет Вердер, крупно выигравший на поле Бохума 6-0. Бавария, которая одолела дома Герту 4-2. И Шальке 0-4, победивший в Гамбурге 2-1. А в испанском чемпионате впереди Барселона, которая в воскресенье на своем поле обыграла Севилью 3-1. В ее активе стало 16 очков. На 3 меньше имеет Валенсия, потерпевшая первое поражение в сезоне от Сельты 2-3. И Атлетика, взявший верх над Рекреатива 2-1. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня встречались Даллас и Анахайм. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3-3, а в серии Булитов победил Даллас. Итоговый счет матча 4-3 в его пользу, и Даллас стал третьей командой, выигравшей все стартовые 5 встреч. В составе победителя отличился Сергей Зубов, забросивший первую шайбу в сезоне, и он же поставил победную точку в серии Булитов. Ну, а в Москве в воскресенье завершился теннисный турнир Кубок Кремля, в котором оба финала, и мужской, и женский, были российскими. У женщин Анна Чеквитадзе выиграла у Надежды Петровой 6-4, 6-4, и это вторая победа Анны в WTA-туре, причем обе они одержаны в этом сезоне. А у мужчин во второй раз обладателем почетного трофея стал Николай Давыденко. В финале Николай взял верх над Маратом Сафиным 6-4, 5-7, 6-4. Напомню, что первый свой успех в Москве Давыденко праздновал 2 года назад. И на Кубке Кремля, результаты которого вы только что слышали, побывал президент Международного олимпийского комитета Жак Рог, о чем сообщили едва ли не все российские средства массовой информации. А вот о пребывании Жака Рога на Украине писали намного меньше, хотя этот визит был весьма любопытен, рассказывает наш постоянный автор, историк и социолог Юрий Тепер.
Нынешний президент Международного олимпийского комитета не тяготеет к мирской славе. Он не озадачивает спортивный мир программными заявлениями, сдержан в обещаниях и избегает эффектных пиар-акций. Доктор Жан Рог, в отличие от вальяжного маркиза Самаранча, сводит до минимума контакты с политическими лидерами и не коллекционирует правительственные награды. Что это, врожденная скромность? Стремление не впасть в грех гордыни? А может, сдержанность президента зиждется на иных, рациональных основаниях? Ответ на последний вопрос я, кажется, получил, наблюдая за ходом визита Жака Рога на Украину. На первой же пресс-конференции президент точно обозначил свои намерения и сам характер посещения украинской столицы. «Я приехал, чтобы встретиться со своими друзьями Валерием Борзовым и Сергеем Бубкой». Другими словами, сугубо дружеский визит без каких-либо рабочих и тем более политических целей. Но волей-неволей Жаку Рогу пришлось смириться с более высоким статусом визита. В соответствии с международным протоколом, президент МОК должен нанести визит главе страны и уделить внимание делам и проблемам Национального олимпийского комитета. Затейливый расклад политических игр в Украине потребовал действий по более сложной схеме. Попробую, пообщавшись с президентом, оставить без внимания энергичного премьер-министра или не побеседовать со спикером, главным рефери боев Верховной Ради Украины. Трудно судить, насколько Жак Рог был осведомлен относительно намерений и полномочий украинских политических лидеров. Зато олимпийская компетентность государственных мужей подверглась серьезному испытанию. Президент Виктор Ющенко, наградив высокого гостя орденом Ярослава Мудрого, обратился к Рогу с просьбой поддержать кандидатуру Украины в конкурсе претендентов на проведение чемпионата Европы по футболу, как мероприятие, соответствующего евроинтеграционным планам Украины. То, что МОК и УЕФА руководят различными, несовпадающими системами организации спорта, Виктор Ющенко, увы, во внимание не принял. Спикер украинского парламента Александр Мороз, приветствуя Жака Рога, тут же поставил перед руководством НОК Украины серьезную задачу – разработать программу популяризации олимпийских видов спорта в стране. Тем самым невольно возник вопрос о бездействии Украинской Олимпийской Академии. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Татьяна Бахтеева поразила доктора медицины Рога неведомым миру афоризмом Авиценны: «Любую болезнь можно победить только спортом». Мысль, конечно, интересная. Вот только в далекие времена Али Абу ибн Сины Авиценны не мог воспользоваться словом «спорт». Не было у арабов такого понятия и слова. Более или менее комфортно чувствовал себя Рог во время встречи с Виктором Януковичем, который в бытность президентом НОК Украины существенно помог подготовке украинской команды к выступлению на играх в Афинах. Организаторам визита пришлось выпутываться из непростой ситуации. Заверения лидеров страны о всемерной поддержке олимпийского спорта не совпадали с реалиями столицы. В настоящее время в разбухающем от элитных новостроек Киеве нет ни одного современного спортивного сооружения. Олимпийская база в Конча-Заспе модерном не блещет. Пришлось организовать знакомство президента МОК со знаменитой динамовской футбольной базой к олимпийским объектам, не относящейся. Полет в степи Донецкие на родину бывшего и нынешнего президента внук остается загадочным эпизодом пребывания президента МОК в Украине. В программе визита Рога Донецк не значился. Столица Шахтерского края почему-то не упоминалась ни на одной официальной пресс-конференции. Может, пятиминутное посещение Донецкого спортивного комплекса «Олимпийский» должно было убедить Жака Рога в перспективах украинского спортивного строительства? Из всех сложностей визита Жак Рог вышел достойно. Радуясь встрече с друзьями-олимпийцами, изъявляя благодарность хлебосольным хозяевам, он проявлял сдержанность в оценках и обязательствах. Справедливость же награждения президента МОК орденом имени Ярослава Мудрого неоспорима.
Участник Олимпийских конгрессов, историк и социолог Юрий Теппер о посещении президента МОК Жаком Рогом столицы Украины и Донецкой. В заключение два слова о спортивной программе на сегодня. Это прежде всего теннис, мужской турнир серии «Мастерс» в Мадриде и женский в Цюрихе, а также чемпионат мира по спортивной гимнастике, где пройдет квалификация у женщин.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что спортивную рубрику нашей программы сегодня подготовила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушали программу «Свобода в полдень». На этом я ее и завершаю. В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер Наталья Гуреева. И напомню, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Ее, как всегда, проведет моя коллега Марьяна Трачешникова. Сегодня речь пойдет о том, почему не все равны перед законом и судом, как бороться с произволом следователей и судей. В гостях у Марьяны Трачешниковой эксперты, адвокаты Сергей Замошкин и Анна Паничева. Итак, программа «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» через несколько минут. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Наши цели ясны. Мир и стабильность в Северо-Восточной Азии.
Союз потребителей Турции объявил ограниченный бойкот на французские товары.
Мы протестуем против качества и цены на топливо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто из них изменит жизнь в стране? Да никто, разве это непонятно?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.